Глава шестая. Нам только успели принести блины, когда в зал спустился мой ночной гость. Глянул на нас. Потом что-то показал метрдотелю и что-то сказал. Тот закивал, мгновенно утрачивая важный вид. Что ни говори, но он и выглядел, и вел себя как человек, имеющий право распоряжаться. Так даже не все крупные чиновники умеют, а только наследственные. Российские брахманы! Я помахал рукой. Он подошел, сел. Задумчиво посмотрел на меня, подперев подбородок рукой. «Это Милана», — сказал я, — «мой друг».
«Знаю»,
— он кивнул Милане. «Приятно познакомиться». «Вы уж извините, но как-то надо к вам обращаться», — сказал я. «Да и сразу хотел сказать. Отец не давал ваш номер, я запомнил, когда он набирал». «Иван», — сказал он, — таким тоном, что сразу было понятно. «Имя у него другое, но придется называть Иваном». «Что стряслось, Максим? Что за ерунда?» «Была бы ерунда, вы бы не приехали», — заметил я. «Мы можем говорить свободно?» Иван поморщился. «Я велел отключить микрофон. Тебя посадили на место, которое пишется. Говори». На гнездо снова нападали. «Опусти все, что ты рассказывал Лихачеву. У меня его докладная лежит на столе». «Когда успел-то?» — поразился я. «Позвонил и надиктовал. Это оперативнее всего». «Есть что-то новенькое?» «Лихачев боится, что прежние уничтожат человечество». Иван едва заметно улыбнулся. «Бояться — его обычное состояние». «Так они не уничтожат?» «Вряд ли. Справятся и без того». «Ну, кто выжигает плодоносящий сад, если из него своровали мешок яблок?»
«Сад уже не их».
«За сад идет спор хозяйствующих субъектов. Прежние надеются его вернуть. Инсеки удержать».
Я не выдержал, поморщился.
«А что ты хотел?» — спросил Иван. Подался вперед.
«Правды хотя бы. Вы даже не говорили про прежних. С чего бы мне говорить?
Ты влез в разборку двух цивилизаций, каждая из которых имеет свои интересы на Земле. Тебе разок повезло. Ты осмелел. Решил вмешиваться дальше».
«И вы меня не остановили?» — возмутился я.
«Ладно, вы не знали про стратега».
«Знал».
«Что?» Я обомлел. «Мне что, надо было посвящать тебя в государственные тайны? И эта информация что-то изменила бы? Ты не головой сейчас думаешь, а тем, что у тебя между ног!» Он бросил короткий взгляд на Милану. «Извините, девушка». «Да, я знал, что прежним нужен стратег. Все сорвалось случайно. Мать девочки впала в истерику, не захотела подписывать разрешение. А потом вмешались эти жадные торгаши и снабдили тебя метапатронами. Неважно. Видишь ли? Они в обиде, что им не позволяли собирать кристаллики. Хреновы наркоторговцы. Извините, девушка. Ты завалил монстра. Думаешь, это кого-то сильно напрягло? Да он уже был отработанный материал. Первый раз поторопился, второй раз тоже пришел слишком рано. Ладно, тебе повезло, и дальше ты вышел на старых пердунов». «Не извиняйтесь», — сказала Милана, крутя в руках вилку. «Устроили в центре Москвы настоящую войну, которую Лихачев заметает под ковер». Иван покачал головой. «Это бессмысленно, Максим. Пока на вас не обращают внимания, но если обратят, прихлопнут и будут правы».
«Вы словно прежних поддерживаете».
«Конечно же! Каким был мир до перемены? Свободные перемещения, успехи науки, интернет. Я скучаю по интернету, Максим. А теперь проводные сетки в пределах здания и курьеры с флешками. Были космические исследования, ядерные технологии. С нас брали ту же самую дань, что и сейчас, но не мешали развиваться. А эти мерзкие кристаллы? Инсеки подсадили молодежь на иглу, и вместо того, чтобы работать, здоровые парни и девчонки бродят, как сомнамбулы в зеркальных очках, ищут повсюду эту дрянь. А Луна? Лишить планету великолепного, редчайшего по размерам и расположению спутника, опоясать банальным кольцом?» Он снова покачал головой. «Прежние были лучше. И можно понять их возмущение тем, что человечество теперь поставляет пушечное мясо инсекам. Что, не прав? Я даже растерялся от его пламенной речи. Пожал плечами. По-моему, и те, и другие дрянь».
«Чума на оба ваших дома?» — спросил Иван.
«Но выбора нет. Тогда зачем вы мне вообще позволили вмешиваться?»
«А что, надо было тебя в тюрьму посадить?»
Он вдруг задумался. «Да, кстати, рабочий вариант. Но не такой полезный. Ты носился по Москве, как хорь в курятнике. Даже с инсеком поговорил. Молодец. Это очень-очень многое прояснило. Максим, неужели ты думаешь, что есть некий единый центр, где собрана вся информация?
Но вы... Есть я и мой отдел. Есть научные центры, есть армейская разведка, есть федералы, есть менты. Может, у них возможностей и меньше всего, но снизу видны мелкие детали. Вот соседнее гнездо. Благодаря своему уникальному положению оказалось всецело под полицией. Во избежание конфликтов наблюдение целиком отдано им. А ты очень удачно влез в события. Еще и сам на связь вышел.
То есть вы меня использовали?
Конечно.
Иван пожал плечами.
Ты как мог использовал меня, а я тебя. Так устроена жизнь.
Вы распорядились, чтобы полиция меня не трогала?
Да. Видишь, я со своей стороны все-таки тебя поддержал, когда ты стал совсем уж зарываться. Не в моих правилах, но выписал тебе охранный лист.
Поем, с твоего позволения, Максим. У меня все-таки обеденный перерыв. Он махнул рукой, и официант, до этого момента стоявший где-то в конце зала, оказался у стола.
Иван быстро ткнул пальцем в какие-то пункты меню, отдал его и добавил. И молочный коктейль с ванилью.
Ваниль настоящая?
Конечно.
Прекрасно.
Иван снова повернулся ко мне, сказал вполголоса. Кухня у них просела за последние годы. Вот когда только открылись, было замечательно. На открытии пел Жильбер Беко. Кухня была и впрямь лучшей в Москве. Винотека интересная.
Ну, что еще, Максим? Чем могу помочь?
«Ну, нельзя же бросить на растерзание куколку», — я замолчал.
«Очень жаль ее», — кивнул Иван. «Но если это успокоит твое большое доброе сердце, Максим, вовсе не обязательно стратега ждет смерть. Она ценный приз. Прежние работают на земле не так активно, но уж девочку-стратега сумеют переправить к себе. Объясни это Дарине. Спасете и малышку, и себя». Я растерянно подумал, что это может быть выходом, но... Звал-то я Ивана не для лекции о всемирном свинстве и не для предложения сотрудничать с прежними.
А если позвать на помощь?
Кого?
Иван откинулся на стуле и с любопытством посмотрел на меня.
Прежние инсеки соблюдают какие-то правила. Я думаю, есть и другие цивилизации, другие силы, которые их не одобрят. Есть какие-то наблюдатели.
Он даже глазом не моргнул.
Пока ничего чрезвычайного не происходит. Прежние были в своем праве и частично его сохранили. Инсеки получили протекторат, поскольку остановили войну и доказали отдельные эксцессы в обращении с людьми. Мелкие разборки, даже с жертвами среди людей, не повод для вмешательства. К тому же, ты знаешь, как выйти на наблюдателей, если они действительно есть на Земле? Мне показалось, что он спрашивает всерьез и даже с интересом.
Нет. — признался я. — Но можно напечатать какие-нибудь статьи в газетах.
Взгляд Ивана был таким снисходительным, что я замолчал.
— Вот основная беда вашего поколения, — сказал он. — Вечно надеетесь на третью силу, на внешних покровителей. Да, наверное, если какая-то страна замыслит тотальный геноцид, это будет чересчур.
Ты думаешь, они об этом объявят?
Просто... Раз — и происходит глобальный катаклизм, и будет поздно взывать о помощи.
Он взял кусок хлеба, отщипнул кусочек, покачал головой.
И обслуживание тут еще неспешнее стало. Кстати, Максим, как я понял, ты боишься, что прежние покончат с человечеством? А как насчет инсеков? Вдруг они испугаются, что прежние отберут нового стратега и сами покончат с землей?
«Слушайте, как вы живете?» — растерянно спросил я.
«Вы знаете, что человечество могут уничтожить? Вы знаете про все эти мерзости и живете? В ресторан ходите?»
«А что делать-то?» — усмехнулся Иван.
«Так было всегда, пойми. И жизнь шла своим чередом. Старайся выжить, получай удовольствие от настоящего». «Ты, Максим, мне симпатичен», — согласился я, — «догадываюсь. И вы желаете мне добра».
«Верно», — сказал Иван.
«Расплатитесь, ладно», — сказал я. «А то не при деньгах сегодня». Встал, кивнул Милане.
надел плащ. Иван сидел, с иронией смотрел, как мы собирались, и щипал хлеб. «Запрещать звонить не стану, раз уж ты такой глазастый», — сказал он вслед добродушно. «Но сделай одолжение. Не говори всяких загадочных слов по телефону». В довершение всего, тот кураж, который был со мной полчаса назад и который явно ощутил персонал ресторана, на фоне Ивана бесследно испарился. У дверей метрдотель аккуратно коснулся моего локтя и спросил: «Простите, вы закрыли счет?» «Наш гость платит за все», — ответила Милана и двинулась вперед, заставляя метрдотеля пропустить нас. Я помог ей накинуть плащ, мы открыли зонт и вышли под дождь. «По факту за все платим мы», — сказал я. «Имею в виду людей. Но некоторые хорошо устроились, и это их не огорчает», — поддержала Милана. «Ты настоящий друг», — сказал я. «Ну, что думаешь?» «Говори ты», — Милана улыбнулась. «Ты же не просто так вскочил. Ты последние минуты был сам не свой». «Так заметно было?» Я поморщился. «Нет, не так уж. Но я тебя знаю лучше, чем твой высокий покровитель». «Ага», — я вздохнул. «Надеюсь. Ты меня научила одной вещи, Милана. Смотреть не на то, что есть, а на то, чего нет. Этот Иван обмолвился, что за нашим гнездом наблюдает только полиция. Видимо, переругались в верхах, кому следить. Скинули на низовой уровень. Я слышала. Лихачев жаловался, что на меня не берушка. Охранный лист». Милана вздохнула. «Ты это говорил?» «А еще такой лист есть на бомжа, тусующегося у комка. Кто он такой, если другие спецслужбы тут не работают?» Во взгляде Миланы появилось сочувствие. «Вот не люблю я такого. Ты хочешь сказать, что этот спившийся бедняга на самом-то деле агент могущественной инопланетной цивилизации? Тот самый наблюдатель? Он прилетел из далеких миров, принял человеческий облик, потом принял бутылку водки для убедительности образа и пошел к гнезду? А пришельцы позвонили, допустим, президенту и велели не трогать этого бомжа? Да. Когда ты так говоришь, Милана, я чувствую себя идиотом», — признался я. Неожиданно она обняла меня. Крепко, действительно, словно товарищ, а не бывшая подруга. Сказала: «Максим, ты просто хватаешься за соломинку. Я понимаю. Думаю, ты ошибаешься, но я тебя очень, очень хорошо понимаю». Мы стояли под дождем, прикрываясь одним зонтиком, словно парочка влюбленных в каком-нибудь романтическом кино. Даже проходящий мимо хмурый мужчина едва заметно улыбнулся и кивнул мне, словно говоря: «Молодец, парень, так держать». А я думал о том, что пришедшая мне в голову идея — полная чушь. С чего я взял, что эти наблюдатели на земле и впрямь есть? С чего я решил, что вонючий бомж с поэтической жилкой — один из них, спущенное полицией указание не трогать его? Ну так он может быть из конторы, про которую даже Иван не знает. Или какой-нибудь официально впущенный наблюдатель из другой страны. Нашего впустили посмотреть на гнезда в США, американского в Россию. Да масса вариантов может быть. Я и впрямь цепляюсь за соломинку. «Пойдем», — сказала Милана. «В гнездо». «Поищем твоего бомжа. Он не... Ты же сама сказала, что это глупость». «Ну и что? Хуже будет, если ты бомжу пожалуешься на жизнь. Ему развлечения, а от нас не убудет. Он прикольный и безобидный. Я в старших классах такому еду таскала. А он меня математике учил. Бывший преподаватель, кандидат наук. Вот что мне в Милане очень нравится, так это ее непоколебимая уверенность и желание действовать. Если решила, так решила». «Ты с парашютом прыгала?» — спросил я, когда мы свернули в сторону комка. «Один раз. Решила попробовать». «Попробовала. Понравилось, но больше прыгать не стала». «Точно?» — она удивленно глянула на меня. «А зачем? Я же хотела прыгнуть, а не прыгать». «Ты просто супер», — сказал я. У комка бомжа с душой поэта не оказалось. Только мокли под зонтиками несколько серчеров, пришедших сдавать товар. Скверик со статуей был пуст. Паутина, прибитая дождем, облепила памятник белесой коркой. Надо будет спросить Дарину, откуда они берут эту паутину. Надеюсь, ответ меня не слишком ужаснет. «Если этот бедолага все время ошивается тут, — сказала Милана, — то живет в каком-нибудь подвале. Верно?» Я покачал головой. «На окраинах, может быть. А в центре все подвалы закрыты, опечатаны, и никаких бомжей не водится. Здесь копни поглубже. Кабели спецсвязи. Копни еще чуть, секретные линии метро. Разве что руины, оставшиеся от разрушенного падением комка здания. Мусор в основном разобрали, но часть стен осталась. У городских служб никак не получалось ими заняться. Тут вроде какое-то посольство или консульство было. Территория закреплена за другим государством, а у того средств нет на ремонт. Им, кажется, старую пятиэтажку на окраине отдали, но землю они Москве так и не вернули. Мы прошли по апокалиптически выглядящим развалинам и почти сразу почувствовали легкий дымок. Обогнули одиноко стоящую стену, перебрались через разрушенные балки и обнаружили бомжа. Тут был уцелевший угол здания. Две сходящиеся стены, над ними чуть накренившаяся, но вроде как прочно застрявшая потолочная плита. Дождь стекал с нее водяным занавесом, за которым дрожал огонек костра. Мы переглянулись и прошли через завесу. Как ни странно, но тут оказалось почти уютно. Пол был аккуратно закрыт досками и сух. Маленький костер горел в какой-то здоровой гнутой железке, напоминающей мангал. У стены стоял кожаный диванчик, весь рваный, затертый, но в целом вполне годящийся для сна. На диванчике валялось несколько книг и грубое шерстяное одеяло. Бомж сидел перед костром на корточках и жарил сосиску, наколотую на металлический прут. Рядом стояла бутылка водки, о, кто бы сомневался, открытый пакет с нарезанным хлебом, пластиковая упаковка сосисок, литровая бутылка лимонада «Буратино» и три одноразовых стаканчика.
«Друг мой добрый, сегодня пришедший в мой дом, отобедай со мною за скромным столом!» — воскликнул бомж, глядя на нас.
«Вы нас ждали?» — удивился я, принюхиваясь. Как ни странно, ничем неприятным не пахло, только жареной сосиской.
«Мудрый человек всегда ждет кого-то!» Бомж широко улыбнулся.
«А зубы-то у него в прекрасном состоянии. Слишком белые для настоящих, пожалуй. Импланты? У бомжа? Он и одет теперь был иначе. В спортивный костюм, кроссовки, на голове бейсболка. Еще побриться и постричься. Мы с Миланой присели у костра.
«С нашей встречи небеса мне покровительствуют», — сообщил бомж, верно оценив мой взгляд. «У меня скромные запросы. Я хорошо питаюсь, пью вкусные напитки и живу в центре прекрасного города».
Как-то не походил он на агента под прикрытием. На посланника иной цивилизации, впрочем, еще меньше.
«Но что это я?» — спросил бомж. «Гости за столом, а чаши не наполнены».
Он стряхнул поджаренную сосиску на край железного противня и сноровисто разлил водку по стаканчикам. Себе граммов 100. Милане поменьше, ну а мне на самом донце. Произнес.
«2-3 дня, что ты здесь. Будь за чашей, или мирно дремли, или вкушай в сладкой неге плоды благодатной земли».
Я, конечно, не собирался провести здесь 2-3 дня. Водку пить тем более, да и сосиска внушала мне подозрение. «Мы только что из-за стола», — сказал я.
«Вижу. Невзгоды научили меня отличать голодных людей от сытых. Это полезное умение, добрые гости. Но и спить глоток и преломить кусочек хлеба с хозяином — долг гостя. Такой же, как долг хозяина — накрыть стол».
Ох, кто бы он ни был, но по общению явно истосковался. Милана первой взяла стаканчик. Я обреченно потянулся за своим. Под благостным взглядом бомжа мы отломили немного хлеба и положили сверху по кусочку горячей сосиски.
«Ну, за знакомство!»
— неожиданно деловито сказал бомж и опрокинул свой стаканчик, будто в воду пил. Я с сомнением глотнул. «Может, там вовсе не водка?»
«Не, водка. Еще и дрянная. Ой, вонючая, теплая!»
Я торопливо заел. Сосиска оказалась лучше, чем я боялся. «Вы стихи читаете все время», — сказала Милана. «Вы поэт?»
«Я?»
Бомж растроганно посмотрел на нее.
«Спасибо, милая дева. Хотел бы я быть поэтом. Эх, я лишь читатель. А стихи великого Низами Гендживи коего считают своим и потомки персов и жители Азербайджана.
— Вы азербайджанец?
— Я? — бомж растерялся. — Русский я. Андрей меня зовут. — Русский. Гражданин Вселенной, если угодно. То есть космополит, но духом русский я.
Он задумчиво почесал живот, добавил.
— Или же председатель земного шара, как называл себя Хлебников Велимир. Поэт величайший из забытых. Но все они нынче забыты. И всех я люблю.
Вот что это? Про гражданин Вселенной и председатель земного шара. Слова безумца или намек? А Низами больше всех любите? Спросила Милана. Она выпила водку, на удивление спокойно, даже не поморщившись.
Ну, не то чтобы больше, смутился бомж. Но мы же на его территории. У памятника его, а значит, дух поэта может витать вокруг. И приятно ему будет слышать свои слова, пусть и переведенные с персидского, а также мои недостойные подражания.
Он плеснул себе еще водки. Взглядом спросил нас, все понял и наливать больше не стал. И что делать? Пить дальше водку, пока его не срубит? «Я хочу вам сказать», — начал я. Бомж Андрей замер, выжидающе глядя на меня. «Жизнь очень несправедлива», — сказал я. «Наверное, иначе невозможно. Сильный всегда будет помыкать слабым. Грязную работу всегда будут делать чужими руками. Это не сразу понимаешь, а некоторые ухитряются вообще не понять. Я вот понял. Не то чтобы смирился, но понял. Это то, с чем можно бороться всю жизнь, зная, что не победишь. Хотя бороться все равно надо. Но есть такие вещи, которых не должно быть. Даже в несправедливом мире. У человека всегда должен быть выбор. Как поступить? Бороться или сдаться? На чьей быть стороне? А этот выбор можно делать только если ты к нему готов. Нельзя его делать в детстве. Нельзя его делать за детей. Так как сейчас с измененными. Нельзя. Это хуже несправедливости. Это бесчестно. Я помолчал, думая, что еще сказать. Ну, на тот случай, если я все-таки схватился за правильную соломинку, и этот гражданин Вселенной на самом деле не человек и что-то может сделать. «Если можно, — сказал я, — если это в чьей-то силе, дайте нам выбор. Дайте его хотя бы детям».
Бомж Андрей смотрел на меня. Из глаз его текли слезы, исчезая в густой бороде. «Это очень хороший тост». — сказал он, всхлипнул и опрокинул в рот стаканчик.
Из меня словно воздух выпустили. Я сидел, сжимая кулаки, и вновь чувствую себя идиотом, хотя на кого мне было сердиться? На спившегося читателя и самодеятельного поэта. Милана осторожно обняла меня и поцеловала в щеку. Прошептала. — Ты все правильно сказал, Максим. Ты молодец. — Пойдем? Я кивнул.
Горечь уходила вместе с обидой. Гнездо дотянулось до меня через Милану и ласково обняло вместе с ней.
Правильно, но зря.
Ничего не бывает зря. Милана покачала головой. Помнишь, всегда есть то, чего не видишь.
Пойдем, сказал я. Наши ждут.